Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Александр Букарев. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. Прямо сейчас призываю вас подписаться на наши соцсети, зайти, смотреть трансляцию и писать комментарии. И кроме того, говорю о том, что мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А прямо сейчас я приветствую Александра Дугина, философа. Александр Гилевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы как раз поговорить, наверное, на такую тему, которую сложно обойти, а именно прощание с Чарли Кирком в Соединенных Штатах. В штате Аризона состоялось прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком. Церемония проходила на футбольном стадионе в Фениксе. Туда приехала вся администрация Белого дома в полном составе. И на траурных мероприятиях выступил Дональд Трамп и члены его команды. И, в принципе, можно сказать о том, что практически полностью была занята вся арена, огромное количество людей, более 100 тысяч человек пришли для того, чтобы проститься с Чарли Кирком, было огромное количество различных заявлений, и давайте, вот знаете, попробуем ответить на такой вопрос. А кем для США был Чарли Кирк? Потому что такое внимание, такое влияние, которое вот мы видим сейчас, вот что вы думаете?
Вы знаете, я вот после того, когда Трамп победил, сделал несколько выступлений, таких полузакрытых, полуоткрытых, в том числе в РИА Новости, где описал основные силовые точки движения МАГА и основные фигуры в МАГА. Они у нас были почти неизвестными. Потом я вот выпустил эту книгу, кстати, во многом называется «Революция Дональда Трампа», «Порядок великих держав», во многом основаны на программе «Эскалация», как раз на «Спутнике». И там, в этой презентации, я рассказывал об этих совершенно неизвестных для нас фигурах. Чарли Кирке, Кэндис Оуэнс, ну, Такера Карлсона, наверное, больше знает, Алексе Джонсе, Сэмми Хайде. И каждый описывал, вот в каком контексте, кто оказывает какое влияние. То есть, на самом деле, мы не знаем, что такое МАГА. Мы, в принципе, знаем Трампа. Мы слышали, конечно, о Илоне Маске. Это для нас такие вот важные, знаковые фигуры. Но кто такой Питер Тиль? Или, например, каковы философские ориентации Джей Ди Венса, вице-президента? Это точно мы не знали. Ну, едва ли, я думаю, большинство нас знает Рене Жерара или Карла Шмидта в нашем широком обществе. Так вот, на самом деле, МАГА, где Чарли Кирк играл очень важную роль, то есть он был одним из таких вот из колонн этого движения, которое само по себе представляет идеологию для нас совершенно непривычную. Это, можно сказать так, последовательный традиционализм, консерватизм с откровенно выраженным христианским контекстом. То есть это христианское движение, это движение нового типа, оно использует социальные сети, оно использует мемы, оно использует огромную работу, которую раньше занимались только левые глобалисты, работа с молодежью в кампусах, в кемпингах, в университетах. Использует X.com, у нас социальная сеть запрещена, но на самом деле Илон Маск превратил ее в совершенно новые средства массовой информации, где нет либеральной цензуры. Там вообще нет никакой цензуры, но поскольку цензура в основном либеральная в мире, это глобалисты всех своих, своих противников идеологических, мгновенно клеймят там правыми, крайне правыми, фашистами, расистами, на этом основании деплатформируют, закрывают, это у них одинаковые пример. А в X.com этого нет. Поэтому в X.com они собрались все в X.com и там создавали вот эту сетевую консервативную революцию. Кто был Чарли Кирк среди них? Он отвечал за молодежь. Трамп считал его своим политическим сыном. Он был вхож в Белый дом после победы Трампа. А так он был никто. Вот он был маргинальным, консервативным, очень, очень умеренным, очень мягким активистом. То есть даже, по-моему, он не закончил университет,
институт. Не закончил колледж.
Да, и вот он ездил на самом деле, тем не менее, будучи убежденным христианином, сторонником консервативных ценностей, защитником семьи, защитником идентичности, патриотом Америки, Он был, в общем, ничем не выразителен, но он нес в себе такую линию, которая была совершенно, как бы сказать, ядром всей магии. То есть это было очень простое, очень доступное объяснение, чего хочет американская консервативная революция. И он провел за 10 лет, начав с нуля, совершенно огромную работу. Она была незаметна. Он организовал так называемый Turning Point USA, такое движение, которое, в общем, в кампусах, он ставил столик, он приезжал в кампус, ставил столик и говорит: «Христос, царь, докажите, что спорьте со мной, приведите другие аргументы». И сидел вот часами с людьми, с молодежью, ему там сразу же и фури набегали, трансгендеры, феминистки, БЛМ, обвиняли его, а он вот очень мягко, предлагая мирное обсуждение, говорил: ну вот Христос – Бог, христианская церковь – это очень важная вещь, любовь к родине – это прекрасно, семья здоровая, порядок в обществе – это то, что нужно. Он не был философом, и тем не менее он на самом деле в свое время помог Джей Ди Венсу стать сенатором. Он познакомил его со своими спонсорами, которые подключились к нему как в его этих программах. Фактически он стал для Америки чем-то очень важным, вот как раз в силу, может быть, своей непритязательности, своей скромности. То есть он очень хотел помирить всех со всеми. Он был носителем, может быть, такого консенсуса внутри движения маги, потому что там яркие люди, там Алекс Джонс, Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, Илон Маск, Стив Беннон, они все между собой, там Лора Лумер, Ник Фуэнтес, между собой они все ругались, они все были, каждый продвигал свою идею, каждый выдвигал свои собственные теории, а Чарли Кёр говорил: ну, ребята, давайте вначале победим врагов просто, и давайте как бы все помиримся. При этом он был очень самостоятельный, он был очень лоялен, с одной стороны, Трампу, но с другой стороны, когда Трамп стал поддерживать в одностороннем порядке Израиль, он перестал выражать такую тотальную поддержку, очень критически отнесся к этому. Это был самостоятельный человек, как камертон мага. Вот это просто было сердце мага. При этом именно не в силу того, что он был слишком яркий. Там были люди намного более и есть ярче, чем он. Но не то, что он был серый какой-то просто функционер. Тоже нет, потому что он был и очень искренним. Он все это делал не за деньги, а исходя из своих убеждений. И вот оказалось, что он воплощал в себе то, что, может быть, при его жизни многие не замечали. С ним все дружили, его все любили, с ним все были знакомы. Он, кстати, был последовательным сторонником сближения Америки с Россией, и поэтому после его смерти украинские сети взорвались в ехидстве, ликовании, убили русского пропагандиста, убили путинского шпиона. Ну, как обычно, мы уже привыкли к этому такому бесконечному кровавому свинству, которое царит в этой действительно помешавшейся стране. Но на самом деле, сами для представителей Америки, когда такая же реакция, как украинцев, на смерть Чарли Кёрка возникла, сложилась среди их либералов, их противников, вот это многих очень задело. И они сами не знали, кто такой Чарли Кёрк, и вот тоже обнаружили, что это и был символ Америки, что это была вот та консервативная Америка, средняя, мягкая, спокойная, не крайняя, не радикальная, совершенно призывающая к диалогу, призывающая к постоянному обмену мнений, допускающая на свои дебаты противников идеологических, неустанно беседующих с ними, как проповедник, на самом деле. Он был в каком-то смысле такой христианско-консервативный проповедник, не будучи ни пастором, ни ученым, ни даже вот не окончив вуза. Тем не менее, он нес те ценности, в которые он свято верил. У него была семья такая же прекрасная, вот его вдова Эрика Кёрк, дети маленькие. То есть вот он что говорил, то и делал. И он мог часами говорить с оппонентами. Он был вот самым настоящим, самым мягким. Как вот сказал, кстати, Илон Маск, он сказал, что они убили нашего посланника мира. Они убили посла мира. Вот это очень точно. Есть там такие в маге радикальные ребята, которые действительно призывают к жестким мерам, каким-то к радикальным действиям. Но он-то был совсем не такой. Он был очень умеренный во всех отношениях. Умеренный, но пассионарный. Умеренный, но убежденный. Умеренный, но стойкий. И сейчас вот эта консервативная Америка, которая правит, которое правительство, это правительство консервативной Америки, она обнаружила в нем святого. То есть обнаружился символ всей Америки. Это святой консервативной Америки, пострадавший за Христа, пострадавший за Родину, за любовь к своей стране, за патриотизм, за порядок, за семью, за чистоту и открытость своих убеждений. И вот сейчас это как бы на всех накатило. Все увидели это. Он не был маргиналом, наоборот, он был одним вот из идеологов МАГИ, но он скорее был таким проводником здравого смысла. Это была та линия, с которой, в общем-то, соглашались самые разнообразные фигуры. И даже вот есть такая очень радикальная сионистская сторонница Трампа, Лора Лумер, она со всеми ругается, только стоит кому-то про Нетаньяху или Израиль что-то плохое сказать. Ну, и даже она признавала, что сомнения Кёрка в последнее время в вот этом произраильском лобби и критика, осторожная, мягкая критика Трампа была обоснована. Понимаете, то есть он даже совсем такие крайние фигуры и то привлекал к себе. То есть в отношении него внутри МАГИ не было ни одного противника Чарли Кёрка. И вот когда убили именно его, вот вся эта консервативная Америка, которая сейчас имеет власть, у них это их президент, это их правительство, это их движение, они увидели, что это посягательство прям вот на все, на каждого. У Сэма Хайда, такого замечательного комика онлайн консервативного, у него была очень пронзительная программа, он показывал фотографию Чарли Кёрка и говорил, это ты, это не я, это ты просто, это вот каждый из вас, вот каждый, вот там миллионы смотрят, вот каждый из вас это Чарли Кёрк. И, соответственно, это было понятно, и вся Америка, она, ну как вся, вот та часть Америки, которая сейчас у власти, это та половина, которая, большая половина, которая победила либералов, вот она посчитала, что убили ее, выстрелили в нее, в каждого, в отца семейства, в каждого человека, который верен церкви. Сейчас церкви заполнены, представляете, там чудо происходит. Там никогда не пишут люди, что ходили в церковь, всегда несколько человек сидят аккуратно, а сейчас машину поставить невозможно, все стоянки забиты. Чарли Кёрк как-то вот этим, этой своей гибелью, этой своей подвижнической деятельностью, он разбудил Америку. И он совершил невозможное, потому что на его похороны в Аризоне пришло не только там несколько сот тысяч человек, это только в стадион вместил там какие-то 100 тысяч, а еще была огромная толпа вокруг, но пришло весь состав американского правительства, самые яркие фигуры, и Илон Маск, поругавшийся с Трампом, сидели вместе, обсуждали восстановление, выступал Такер Карлсон, который радикальный противник вот этой произраильской политики. Там же, на это, прям перед всеми просионистскими фигурами трамповского правительства. Это что-то небывалое. То есть Америка нашла в Чарли Кёрке общий знаменатель, консервативная Америка. То есть он стал действительно выразителем поколения, он стал выразителем стрелы той Америки, которая собралась и дала бой глобалистам, Соросу, Обаме, вот этой вот культуре отмены, трансгендерам, все вот то, что у нас, слава богу, запрещено в Российской Федерации. А в Америке это торжествовало. То есть это переворот. И знаете, я когда вот опубликовал, уже там где-то полгода назад, в самом начале, вот эту книжку «Революция Дональда Трампа», где я, собственно, вот описывал мага-движение именно с его принципами, с его целями. Через пару месяцев мне стало не по себе, потому что Трамп стал отклоняться от всего этого. То есть я уже думал, я уже не стал, перестал дарить эту книжку своим знакомым, думаю, ладно, убрал ее с полки, потому что там я как бы анализировал мага, как вот это консервативное движение в США, совершенно новое, совершенно последовательное, которое действительно предполагает новый миропорядок. А потом все пошло не так. И мы даже вот в нашей эскалации на спутнике постоянно говорили, как далеко Трамп отошел от этого, как мага рассыпается, какие внутренние их раздоры, по каким линиям, как меняется отношение к России. Ведь мага изначально хотел просто сразу же закончить поддержку Украины и сразу примириться с Россией. Потому что слова Трампа «это не моя война, это война Байдена» была расшифрована и поддержана всеми, в том числе Чарли Кёрком и всеми остальными, Такером, Карлсоном, Бенноном, как окончание поддержки Украины. Но Трамп же не оканчивал ее. Появились какие-то новые фигуры, к магии не имеющие никакого отношения, типа Линдси Грэма, неоконцы. Линдси Грэм у нас террористом считается. Совершенно такие левые немага-фигуры, которые стали на Трампа влиять в одном направлении, в другом. И казалось, вот то, что было намечено, в том числе и в моей книге, кстати, мою книгу перевели сразу же на английский и Трампу передали. Реакцию я, честно говоря, не знаю, но передали, факт был такой, издатели, это консервативное издательство американское, сразу же перевело. Но в любом случае, вот после того, как эта книга была издана, все пошло совсем не так, совсем по другому сценарию, внутри маги. И в какой-то момент люди заговорили, что мага мертва, маги нет. Маск поругался с Трампом, соответственно, свою партию хотел создавать. Все друг с другом разошлись. Такер Карлсон вообще подверг все сомнению. Все стали говорить, что Трампа угнали, что Трамп симулякр, что все стало рушиться. И политика США, и политика Трампа за редкими исключениями, ну, встречи с Ванкориджи, каких-то еще разумные движения, все это шло в каком-то старом ключе. И вдруг происходит это убийство Чарли Кёрка, и снова, я думаю, все, что вот в этой книге было написано, все стало актуальным в один момент. Просто вся мага, и Трамп, и его ближайшее окружение, все вернулись к изначальному плану. Это огромный успех. Это вообще вот для маги, это невероятные вещи для Америки. Плюс, конечно, реакция противников Трампа, либералов, демократов, была чудовищная. Это была пляска на костях, это был хохот, это были истерические угрозы убить всех консерваторов. Опять обвинение всех консерваторов в фашизме. Традиционно, что миллиард раз мы слышали, с чем мы сталкиваемся. И вот это настолько возмутило, я думаю, уже среднего американца, потому что здесь уже не просто мага консолидировалась. Здесь средняя Америка, вот эти такое, ну, скажем, неопределившиеся, может быть, люди, они сказали, нет, нам точно не по пути с демократами, с либералами, с Соросом, его сетями, нам это вот точно нет, потому что в Чарли Кёрке они узнавали себя, а в каком-то визжащем трансгендере убейте больше фашистов, давайте сразу разрушим, отменим все границы, больше мигрантов, там, бей белых, даже если они были сами белые, эти вот представители этих трансгендерных кругов. Вот это точно в этом Америка себя не узнала, несмотря на обучение, несмотря на предложение менять пол своим детям, чуть ли не насильственно. Это страшные эксперименты были поставлены глобалистами над населением США. И вот сейчас мы находимся именно в этом моменте. То есть мага возвращается. Это снова на свои позиции. Отношение, конечно, к Израилю, оно продолжает быть совершенно полярным, потому что, я думаю, Трамп остается за Нетаньяху, хотя подавляющее большинство его сторонников против. Отношение к России, вот здесь уже просто очевидно, что большинство практически, даже сторонников Израиля, они не видят никакого противоречия, чтобы быть и двигаться в сторону Путина, потому что Путин, мы и Израиль, это не антитеза в их глазах, да и вообще мы не противники. У нас разные позиции по многим вопросам, но мы все равно не являемся полными такими абсолютными врагами. И, соответственно, сейчас должно что-то произойти. Это настоящее цунами, то, что происходит в Америке. Это скажется на внешней политике, на внутренней политике. И, в принципе, нельзя исключить, что волна террора продолжится. Те противники Чарли Кёрка, которые не могли найти аргументов в споре с ним, не могли его переубедить, не могли... А его тоже, как и многие наши каналы, и убирали с Ютуба, снимали с Фейсбука. Его также преследовали, по сути дела, как преследуют Россию. И он это чувствовал. У меня есть один знакомый англичанин, который дружил с ним. Он должен был через 2 дня после этого страшного события, его гибели, с ним встретиться как раз. И он мне говорил, вы даже не представляете, я не могу вам до конца все сказать, как много он сделал для сближения Америки и России. Потому что он был, будучи публичным человеком, многие вещи он делал, ну так вот, в разговорах, в каких-то в беседах. Он был очень влиятельный. В общем, он герой для нас. Он, во-первых, этот человек, как Владыка Тихон написал великолепную статью. Это не безразлично для нас, когда человек поднимается против современной сатанинской цивилизации и говорит «я за Христа». стреляйте в меня, и в него стреляют. Убивайте меня, и его убивают. Распинайте меня, и его распинают. За кого? За Христа, за традицию, за человеческое достоинство. Против кого? Против сатаны. Мы не можем быть безразличны к этому. То есть, конечно, он герой Америки, он был протестантом, но он, кстати, тот же мой друг говорил, что он вообще последнее время, последние дни, последние месяцы подумывал, интересовался активно православием, потому что он говорит, смотрите, это традиция, в которой христианство более чистым образом сохранилось. И в своих отдельных высказываниях, в своих разговорах. То есть он вообще шел вот в нашем направлении, очень, причем будучи именно глубоко убежденным американским патриотом. Мы потеряли своего друга, мы потеряли героя, мы потеряли человека, который был действительно сторонником справедливых, традиционных, правильных ценностей. Он был один из нас, Чарли Кёрк. И в этом отношении вот Владыка Тихон, это удивительно, он увидел это, он за такими, ну, и с конфессиональными различиями, и за политическими особенностями. Мы традиционно как бы из-за советского периода больше левым симпатизируем, но сейчас, как ни странно, именно правые консерваторы гораздо ближе к нам и нашей ориентации на традиционные ценности, чем те левые, которые продвигают абсолютно античеловеческую повестку, антигуманную, постгуманистскую, вот эту трансгендерную, извращенческую позицию на Западе. Мы уже тоже правая страна, но мы только это не осознали. Да и вот и американцы только сейчас вот осознают. Поэтому мне представляется то, что произошло с Чарли Кёрком, и вот это огромное собрание в Аризоне, это точно совершенно окажет влияние на мировую политику, на американскую политику. Ну и для нас это совсем не безразличная вещь.
Абсолютно с вами согласен, да и в том числе продолжим обсуждение, будем выяснять, как же это повлияет на Америку в будущем. А пока вот еще скажу о том, что Facebook у нас принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России. И на этой ноте перейдем к новостям и через пару минут вернемся к обсуждению.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.
Разберется.
Четко. Разберется.
Сейчас. Разберется.
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 Да.
раз, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он!
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Двое граждан Белоруссии получили ранения средней степени тяжести при атаке беспилотников в Крыму, сообщило Министерство иностранных дел республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма 3 человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий Форос и здание школы. Среди пострадавших были и граждане Беларуси, отмечали местные власти. Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС. Западу не удается изменить это положение дел. Например, 25% атомных станций в США обеспечены ураном из России, заявил первый зам генерального директора, директор блока по развитию международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. По его словам, доля у России на рынке обогащения урана составляет практически 40%. Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества. Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет развития АЭС, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Ислами. В свою очередь, пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана сообщила, что Ислами, помимо участия мировой атомной недели, посетит Росатом и Курчатовский институт. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы, а перечень профессий организации, где будет проходить обучение, определят власти регионов. Курортные отели Турции, в том числе за счет российских туристов, демонстрируют высокий уровень заполняемости, а индустрия рассчитывает продлить сезон до конца ноября, сообщил глава Ассоциации туристических отелей и операторов Средиземноморья Каан Кавалоглу. По его словам, индустрия рассчитывает развивать туризм в зимние месяцы за счет альтернативных форм отдыха. Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован. Этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против более 3 миллионов прогнозировавшихся ранее, сообщали ранее в АТОР. Спасатели в понедельник на вертолете эвакуировали охотников, застрявших на вездеходе в тайге в Вольском округе Магаданской области, сообщает управление МЧС по региону. Ситуация осложняла состояние пожилого охотника. Он испытывал проблемы со здоровьем и с трудом передвигался. Его сын добрался до села Тауиск, там вызвал спасателей. Обоих охотников передали врачам. Еще больше интересных новостей в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гелевич с нами на связи. Александр Гелевич, вот знаете, хотелось бы еще спросить по поводу Чарли Кирка и вот последующей ситуации, которая наступит в Соединенных Штатах. Вот вы сказали, что Соединенные Штаты изменятся, и изменятся сильно. А вот у меня, по крайней мере, возникают некие сомнения. Изменится ли такая страна, если не сменится система, по которой она работает? Вот хочется, конечно, чтобы Соединенные Штаты изменились, возможно, в лучшую сторону, вот в эту более светлую сторону, правильную, что ли. Но произойдет ли это на самом деле?
Вы знаете, как раз сейчас анализ таких консервативных экспертов, наблюдателей, аналитиков США, анализ их постов, их выступлений, их интервью, их статей, показывает, что название организации Чарли Кирка «Turning Point», то есть поворотный пункт, сейчас только они начинают осознавать, в чем эта поворотность. То есть только сейчас, после его убийства, вот это правительство и народ, собравшиеся на одном стадионе, правительство США и народ США, собравшиеся на одном стадионе в Аризоне, они осознали, что такое поворотная точка. Поворотная точка – это необходимость смены системы. Та система, которая существует в США, она действительно представляла собой настоящую диктатуру некоторых нелегитимных, нелегальных элит, которые продвигали повестку, совершенно не считаясь с мнениями, собственно, населения. Это было то, что называется, как они говорят, hijack democracy. То есть демократию американцев украли, их свободу слова ограничили, навязали им совершенно такую извращенную, патологическую идеологию леволиберальную с гендерной политикой, с постгуманизмом. И это фактически стало системой, стало глубинным государством. Полгода ушло у Трампа и у его окружения на такую вот притирку, что ли, к этой системе. Но стало очевидно, что если они будут продолжать в таком же ключе, вот так же неуверенно, колеблясь, ну, тогда их просто отстреляют, потому что на другом полюсе идет консолидация, идет организация криминальных структур, террористических бригад. Там действует Сорос, фактически создал параллельную Америку, создал сетевую Америку, основанную на консолидации разных ульев извращенцев. Нелегальные мигранты, трансгендеры, фурии, феминистки, БЛМ, картели испаноговорящие, это наркоструктура. И они вот, да, очень важную роль играют в этом кампусы образования, потому что, кстати, мы вот тоже можем с этим столкнуться, потому что и у нас образование было за последние 30 лет просто пронизанными такими соросовскими сетями, отсюда гранты, отсюда вот бегство синеокой, членкора Академии наук после начала СВО. На самом деле целые гигантские залежи западного влияния в наших образовательных структурах, научных структурах, они есть. Но это все шло из Америки, и в Америке, конечно, это прошло гораздо глубже. И это тоже сеть. Сорос спонсировал, Сорос и другие либеральные фонды спонсировали и университеты, и кампусы. Они учили людей, детей, молодежь своим извращенным моделям. Иногда это называлось культурным марксизмом, хотя это троцкизм такой. Они как раз и были сторонниками, инструментами крупного капитала. Это совершенно лживая античеловеческая идеология. Она пронизала американское общество. И были созданы сети. Причем они финансировались, они собирались. Им стоило какого-то преступника афроамериканского поймать, или с ним что-то происходило во время задержания, как с Джорджем Флойдом, сразу начинались погромы. Эти погромы оплачивались. Они были организованы, развозились машинами, развозились специальные, где-то камни даже собирались, где-то материал для строительства баррикад. Все это было отлажено. То есть, по сути дела, либералы, которые правили в Америке с опорой на систему, они, на систему политическую, они подготовили ситуацию к гражданской войне. Конечно, обвинять они в ней будут Трампа. И вот сейчас как раз МАГА в этот кульминационный момент после убийства Чарли Кёрка пришли к выводу, что надо менять систему. Потому что в этой системе они ничего изменить не могут. Либо они ее поменяют, либо они по-настоящему начнут демонтировать эту криминальную, параллельную американскую диктаторскую модель, начиная, кстати, из тех же кампусов, не случайно Трамп, особенно Маск, когда он занимался Доджи, он в первые же дни запретил Министерство образования. Mm-hmm. Там у них это было, в отличие у нас, хорошее Министерство образования, а там у них было полностью под контролем либеральных сил. И вот этих фактически... А сейчас эти силы обнаруживаются как террористические. То есть они оказались, мы жертвы, мы слабые, мы бедные, мы меньшинство, пожалейте нас. И вдруг эти бедные, несчастные, требующие жалости, американцы, наверное, их жалели, вдруг оказываются убийцами со снайперскими винтовками, с готовностью уничтожать своих политических противников. Вдруг они призывают делать то же самое со всеми остальными консерваторами под эгидой борьбы с антифашизмом, за права трансгендеров, сексуальных меньшинств и фури. То есть это бесноватость, бесившаяся Америка очень напоминает Украину, очень напоминает. Там такие же радикальные, экстремальные психологические типы, такие же извращения. Ну, собственно говоря, это часть одной и той же сети. Но мы имеем дело вот с такой периферией на Украине этого кошмара, а американцы, они... живут в обществе, где все это утвердилось уже изрядно давно. И, соответственно, на первом сроке Трамп просто не осмелился пошевелить эту ситуацию, поэтому у него спокойно отобрали выборы, там, сместили со всех социальных сетей, пытались посадить, не получилось посадить, попытались убить. То есть вот с кем они имеют дело. И не изменив систему, они, конечно, Америку не спасут. И я думаю как раз, что то, что там происходит, это сейчас... в высшей степени серьезно. То есть вот это не просто шоу было по поводу похорон близкого товарища, это был символически воротная точка, turning point как раз. Конечно, я был тоже затронут, потому что я тоже пережил трагедию, мою дочь убили, и, собственно, я не могу отделаться от сходства. Даша была такой музой консервативной молодежи, постоянно выступала тоже в разных аудиториях, проводила консервативную лигию христианскую, православную, традиционалистскую, постоянно. И она даже на год старше, чем Чарли Кёрк, он совсем молодой, фактически ему было сейчас 31 год, а Даша сейчас исполнится в этом декабре 33. Они ровесники, это люди одного и того же поколения, это консерваторы новой волны. И я был поражен, когда вдова Чарли Кёрка Эрика вчера, она вдруг, и там, знаете, стадион ревел, наказать, вьючить смертные казни, наказать Тайлера Робинса, стрелка, который отнял жизнь этого замечательного американского нового святого. И вдруг Эрика, поднявшись вместе с Трампом на трибуну, она сказала: «Я прощаю его, я христианка». Я христианка. Если я не буду прощать, и Чарли бы простил, потому что если мы не будем следовать молитве «Отче наш» и оставим нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, если мы не будем применять это к себе, то и Бог нас не простит. А, в общем-то, грехов у каждого человека хватает. И вот этот совершенно невероятный христианский дух, который мы видели у вдовы, у семьи, это на самом деле так изменило Америку. Просто люди пишут, мы хотели око за око, глаз за глаз, давайте зуб за зуб, давайте их всех вырежем, давайте их накажем, давайте их расстреляем, давайте арестуем, давайте их... А она говорит, я прощаю их, и Христос бы простил. Это удивительно.
Понимаете? Но в то же время, Александр Гелевич, хочется отметить слова Дональда Трампа, который вот как раз сказал, что в отличие от погибшего активиста, я ненавижу оппонента, который не сказал о том, что ненавидит кого-то и не желает им всего хорошего. Трамп как раз вот сказал, что да, я все-таки найду всех подстрекателей против консерваторов и буду действовать достаточно жестко. То есть если вдова Чарли Кёрка простила, то Дональд Трамп нет.
И не должен, совершенно правильно. Но смотрите, какая высота нравственного примера Эрика Кёрк подает. Смотрите, как это все по-настоящему органично. Потому что только что, потеряв мужа, отца, маленьких детишек, она находит в себе силы быть христианкой. И это пример огромный. Конечно, я думаю, что ответ последует невероятный. Это война. И, кстати, Маск говорил, что все понятно. Идет война света и тьмы. Нас убивает тьма. Мы должны быть биться за свет, это серьезно. Я думаю, что это отнюдь не повод простить именно для всего вот этого консервативного лагеря, вот своих врагов, наоборот, консолидироваться, сплотиться, согласовать свои действия, изменить систему. Но на самом деле не животное месть ими движет, вот что важно. Это нечто большее, это дело принципов. Борьба за свет должна вестись чистыми руками. И, конечно, бывает иногда необходимо применить силу, я думаю, что она будет применена, но надо бить по штабам, не по исполнителям, которые просто на самом деле жертвы. Вот этот живущий вместе с трансгендером Фури 22-летний убийца Тайлор Робинсон, даже вот его публиковали его переписку, но это больной человек просто. Это продукт как раз этой страшной либеральной пропаганды, этой системы леволиберальной, которая просто превращала людей в уродов. Это мутиляция, это их... Их делали калеками, психическими, физическими, эти превращения в животных, Фури, превращение, смена пола, бесконечное извращение, которое только можно себе представить, но человек такой, такому человеку трудно жить, он рано или поздно сорвется на насилие, или обоснованно, или необоснованно, он жертва, а вот Сорос, там, Обама, Байден, Камала Харрис, которые стоят... Вот эти глобалисты Евросоюза, которые провоцируют цветные революции, свергают режимы, создают свои системы, покрывающие своими сетями просто всю планету, они остаются безнаказанными. Поэтому вот что важно, мне кажется, надо, и это понимают сейчас американцы, самое главное, что пора сместить свое внимание со стрелочников, с исполнителей, с жертв, и обратить внимание настоящих преступников, идеологов либеральной цивилизации. Вот те сатанинские по-настоящему силы, которые все это и приводят в действие. Потому что на самом деле, даже если окажется, что Тайлор Робинсон сам по собственной инициативе, будучи левым либералом, решил убить, как он говорит, фашиста, пойти и убить его, как свидетельствуют надписи на пуле, на обоймах из его винтовки снайперской, с которой он убил Чарли Кирка. Может быть, это отдельный случай, но все равно его подготовили, его создали, его направили, ему указали жертву. И самого Трампа называют фашистом. Значит, каждый теперь, в каждой фуре, каждый трансгендер, каждый нелегальный мигрант, каждый сумасшедший может взять винтовку, которую не так трудно достать в Америке, и пойти отстреливать фашиста Трампа. Это абсолютно недопустимое уже состояние общества. И, конечно, люди, которые ответственны за все это, вот с ними должен быть серьезный разговор. То есть идея, что если сейчас не арестуют Сороса, не начнут по-настоящему выяснять, кто финансирует на протяжении стольких лет эту политику на пропаганду извращений, на этих бесконечных первертов, садомитов, которые пляшут на всех фестивалях, кто вообще ведет это, кто за это отвечает, кто это придумал, кто это внедрил, каким способом они навязали там целой цивилизации, целому человечеству вот этот кошмарный тип антицивилизации, вот надо бить по штабам, вот точно до чего дошли, до какой поворотной точки дошли сегодня люди, которые в наше время еще 3,5 года, чуть меньше, будут иметь власть в Америке, а может быть и намного больше. Но вот те люди, которые сейчас у власти, через полгода, чуть подольше после своего пребывания этой власти, в новых условиях, уже мага, уже совершенно с другим мировоззрением, с другим подходом, вот они сейчас преодолевают, может быть, решающие испытания. Они должны осуществить залп по штабам. То есть не по стрелочникам, не по фуре, не по несчастным сумасшедшим феминисткам, по которым просто, ну, как бы сказать, психическая, срочная психиатрическая помощь нужна вообще, вот, или там по современным философам. Это как бы просто такой раздел психического заболевания. А вот на самом деле кто-то стоит, кто это все продвигает, кто это продумывает, и удар должен быть по ним. Я думаю, что мы все знаем Сороса, поскольку он фигура фронтмен этого внимания. Он все говорит, да, это я, это мои цветные революции, это мое открытое общество, это я охочусь за консерваторами, это я начал войну, спровоцировал войну в Украине для того, чтобы сбросить Путина и Россию, повернуть туда же, вот к фуре, трансгендерам, к либеральному открытому обществу. Собственно, он не скрывается. Но явно, что не он один. Явно, что не в нем дело. Не может быть такой доктор Мориарти, такой злодей некий, какой-то отдельный, уникальный сатанист, который, обладая огромными финансовыми и лоббистскими возможностями на мировом уровне, создал эту, построил антихристовую цивилизацию. Да явно, что это, возможно, и не он вообще, а сама группа, само ядро тех людей, вот это глубинное государство, которое никак не могут вывести на чистую воду, глобалистские круги, которые тоже что-то неопределенное, как только мы начинаем отдельно рассматривать ту фигуру, то, ну, это просто клоуны, это ничтожество, это какие-то мелкие коррупционеры или тоже действительно извращенцы, отдельно взятые. И не могут они создать такое. Просто это нереалистично. Тут надо копнуть глубже, надо посмотреть, что это за BlackRock, который, собственно говоря, продвигает эти идеи, вот эти концепты так называемой инклюзивности. Что это за финансовые круги, что это за мировоззренческие центры. И вот так, я думаю, постепенно этим сейчас займется правительство США. Но мы видим, что это очень трудно, потому что это борьба с драконом. Это борьба с дьяволом, а с дьяволом не так-то просто сражаться. И вот поэтому очень важно это христианское измерение в фигуре Чарли Кёрка. Это как бы подсказка. Подсказка сил света, что нам делать. Потому что если мы будем своими человеческими только усилиями бороться с этим врагом рода человеческого, ну, мы никогда не одержим победу. Без помощи Бога мы бессильны. Это очень серьезная вещь. Здесь о теологии уже, о богословии идет речь этой войны. Мы свою войну на Украине все больше и больше осмысляем в богословских терминах. И правильно, именно такова ее природа. Но сейчас к этому подошли и американцы. Они чувствуют, что они столкнулись с таким невероятным злом, скрытым, тайным, без всяких ограничений, что борьба с ним будет очень непростой. И без помощи Христа, без помощи Бога, без церкви, без религии, это в этой борьбе победу одержать нереально. Вот не случайно, еще раз напомню, что митрополит Тихон Шевкунов написал блестящую статью на смерть, на убийство Чарли Кёрка, где очень много этих глубинных вещей осветил. Вот как важно, что представитель церкви, предстоятель церкви, один из высших иерархов ее, не остался в стороне от этого. Ну, ваше дело, там, ваша политика, кто вас знает, левый, вы правый, нам, мол, и то не близко. Он говорит, да не в этом дело. Дело в том, что идет война во всем человечестве. И либо ты на стороне Христа, либо ты против него. Вот эта фраза в Евангелии, которую многие неверно понимают, или, может быть, даже не знают, что тот, кто не с нами, тот против нас, это же слова Христа. Это же не слова каких-то радикалов. Это просто либо ты служишь Христу и Богу, либо ты служишь его врагу, мамоне, дьяволу. Там нет промежуточной позиции. И вот сейчас очень важно, что человечество, которое дремало, занималось своими бытовыми вещами, сейчас оно в тиски захвачено. Вот этот вот средний человек, который плевать на все хотел, ему не богословие, философия, не философия, политика, не политика, идеология, не идеология, мое дело, мол, сторона. И вот этот средний мировой человек, он в тисках. Потому что на него давят с одной стороны силы антихрист, уже не скрывая своих истинных намерений, а с другой стороны не дают ему просто окончательно пасть люди, которые выбирают сторону света. Это очень серьезный момент. Для нас он настал, на мой взгляд, в полной мере 3,5 года назад после начала специальной военной операции. Этот выбор сделал народ, и государство, и власть, но народ тоже. И если бы этот выбор народ не сделал, вообще бы никаких успехов у нас не было, потому что мы столкнулись именно со всей цивилизацией Запада. А сейчас аналогичный выбор, очень глубокий, очень экзистенциальный, онтологический, даже богословский, делает американское общество.
Александр Георгиевич, конечно, вот да? Буквально 2 минуты осталось, еще бы хотелось один вопрос задать, успеть. Вот по поводу Джимми Киммела. Вот этот
трамповский ход по закрытию шоу Джимми Киммела — это уже вот такой шаг к изменению системы? И да, я хотел еще сказать, фонд Сорос — организация, признанная нежелательной в России.
Да, конечно. Сорос – террорист, не просто террорист, не просто агент, а он признан террористом. И все люди, которые, когда бы то ни было, имели к этому дело, это тоже фактически на них распространяется. Но закрытие шоу Киммела – это вот от одного из людей, который ярко, открыто хохотал, радовался, рукоплескал убийству Чарли Кёрка. Он был не один. Закрыли пока одно шоу. Но на самом деле, по сути дела, надо закрывать «Нью-Йорк Таймс», надо закрывать «Вашингтон Пост», надо MSNBC. Практически вообще большинство, то, что называется «Legacy Media», большинство мейнстримных СМИ просто надо закрывать, потому что они пронизаны вот этой заразой, этими экстремистами, этими террористами, которые, по сути дела, рукоплещут политическому и даже вот религиозному убийству.
Соответственно, на самом деле будет распространяться в США.
Конечно, но на самом деле, когда у нас началась война, мы тоже, у нас была такая запрещенная иноагентская террористическая организация, как «Эхо Москвы», которую 30 лет подряд с лишним слушали все там, российские интеллигенции и восхищались. И оказалось, что это такая же вот абсолютно враждебная террористическая организация. В Америке происходит нечто то же самое. Вот почему я думаю, что есть параллели между тем, что произошло 3,5 года у нас в нашей стране, когда мы стали очищаться от этой мрази. А это же происходит, начинается сейчас в Америке. Но это борьба. У нас власть настолько централизована, что на самом деле мы это смогли, президент это смог. Сможет ли это же осуществить в условиях так называемой демократии, покажет время.
И на этом мы сегодняшнюю программу заканчиваем. Это была «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Александр Букарев, и Александр Гильвич был с нами на связи. А сейчас переходим к новостям.